Еще раз вам, друзья, напоминаю. Еще раз напоминаю вам. Учтите, сейчас это приобретает все большую значимость. Мы должны в своем изложении христианского учения показывать, что и как учат отцы. Не как нам кажется, не что мы предполагаем, а как они учат. Если мы видим, что достаточное число отцов говорит, или большее число отцов говорит вот так, мы тогда говорим, так учит церковь. Понимаете? Так учит церковь. Потому что в противном случае можем оказаться на поле протестантизма, когда начинаем от себятину говорить. Вот это очень-очень опасно. Или в крайнем случае, если уже мы говорим что-то от себя, тогда сказать, так мне кажется, это я так говорю. Предупреждать. Тогда все будет ясно. А то иногда мы свое мнение выдаем за мнение церкви, и тогда получается картина не всегда уже правдоподобная. Вот так и здесь. Человек до грехопадения. Я вам приведу просто несколько высказываний святых отцов, и считаю, это будет достаточно, поскольку здесь особой проблемы нет. Один такой маленький вопросик, но о котором я скажу. Суть в чем? Ну, во-первых, святые отцы, я вам зачитаю, говорят о том, что человек в первозданном своем состоянии не был заражен страстями. То есть у него не было, в его душе еще не возникало ничего такого, что противоречило бы воле Божией, противоречило бы его природе. Какой природе? Богозданной, богоподобной. Он был образом Божиим в чистом еще, незапятнанном грехом виде. Это первое. Второе. Он был не просто душой, но душой и телом. И вот здесь мы находим очень интересные такой момент, который, пожалуй, нигде мы не встретим. Речь идет вот о чем. Что само тело его, тело, подчеркиваю еще раз, было духовным. Мы привыкли слово «духовное» употреблять в каком смысле? Духовный – вот что-то духовное, что нельзя дотронуться. Что... Совсем нет. Духовным было тело. Более того, скажу, духовным была его плоть. Слышите? Плоть его даже, не только тело, а плоть его была духовной. Что это значит? Ну, помните вы, наверное, я вам говорил уже, что по учению отцов наша душа трехсоставна. Не путайте это, человек трехсоставен. Ну, напомню, человек трехсоставен, что значит? Дух, душа и тело, так? Это вы все помните. А здесь я говорю, душа трехсоставна по учению отцов. Что это, о чем речь идет? О том, что в человеке, в человеческой душе, есть низший уровень, который называют, ну, по-разному, но растительный, скажем так. То есть той общий с растительным миром. Ведь растение – это живое, мы же знаем. Мы знаем, живое. Живой цветок или не живой. Итак, растительный уровень низший. Следующая ступень – животный уровень. То есть уровень уже гораздо более высокий. Посмотрите, у животных. Посмотрите, как восторгаются любители кошек, собак, Господи. Ой, особенно с кошатницей встретишься, уже не знаешь, что делать. Нет, это такая уж кошечка, это такая умница, Боже мой! Ну как, никакому человеку уже тут нельзя даже и с ней соревноваться. Боже, и могут часами это все это рассказывать. Ну, помереть может тут же. Какая умная кошечка, собачка, вы себе не представляете. Вот уровень, но действительно уровень другой, это все мы понимаем. Растения или животные, конечно, другой уровень. И третий уровень, который составляет исключительную принадлежность человека – дух. Дух человека. Вот некоторые толковники говорят, что именно об этом идет речь, когда в Библии сказано «и вдохнул в него душу живую». Не о том, что было какое-то вот мертвое тело лежало, кусок земли в виде тела, и потом в него Бог вдохнул вот эту трехсоставную душу. Нет. Некоторые считают, я уже вам говорю, Серафим Саровский, Феофан Затворник, Григорий Ниский, Августин Блаженный, считают так, что в человеке уже была это не в человеке, а еще в дочеловеческом состоянии, это растительная и животная часть. А вдунул душу живую – это дух. То, что принципиально вывело человека из разряда живых существ. Дух иначе называют ум, по-гречески называется нус. Это ум и дух, можно как перевести нус. И то, и другое. Григорий Ниский, он говорит, что человек – это то животное, в котором, в которое Бог даровал вот эту высшую часть – дух или ум. Ум. В данном случае речь идет, конечно, не о компьютерной способности человека, а о более высоком, о том уме, который находится в сердце человеческом и из которого исходят помышления. Помните, как Христос сказал? От сердца бы исходят помышления Его. Вот этот дух, это самосознание, это личность. Вот что это такое. Так вот, до грехопадения в человеке не только дух его был духовен, но и эти низшие части, то есть и животная часть, и растительная часть души, и само тело было духовным. Ну, вы все поняли, что тело духовное, да? Поняли? Поняли. Я-то не знаю, что это такое. Но, впрочем, чуть-чуть можем. Можем видеть, что такое духовное тело. По воде не может пройти недуховное тело, греховное. Утонет тут же. Помните, Петр попытался, бедный, и тут же, ай, спаси, Господи, тону. А ведь мы знаем из истории церкви, что и таких случаев было немало. Та же Мария Египетская, помните, как перешла Иордан, например. Тело становится духовным. Христос, когда воскрес, посмотрите то же самое, как это духовное тело. Для него уже нет преград, закрытые двери. Он ходит с закрытыми дверями. Духовное тело обладает вот такими свойствами, которых у нас сейчас нет, поскольку у нас все греховно. Вот так. Даже тело было духовным. И душа была полностью духовной, а не только дух. Ну, если вам это надо, то могу привести несколько высказаний отцов, чтобы вы, так сказать, не сомневались, что это именно так. Вот Ефрем Сирин особенно много пишет по этому поводу. И он пишет: «Ризы их, одеяния их, этих первых людей, свет, лица их – сияние. По наименованию рая можно подумать, что он земной. По силе своей он духовен и чист. И у духов имена одинаковые. Но святой, в смысле дух, отличается от нечистого». Райское благоухание насыщает без хлеба, дыхание жизни служит питьем. Тела, заключающие в себе кровь и влагу, достигают там чистоты одинаковой с самою душою. Там плоти возвышаются до степени душ. Душа возносится на степень духа. Не стыдились же они потому, что облечены были славою, небесной одеждою. Не соделал Бог человека смертным, но не создал и бессмертным. Ну и так далее. Я не хочу умножать больше эти цитаты. Хочу только сказать, что первозданное состояние человека мы можем наблюдать по состоянию воскресшего Христа, плоти воскресшего Христа. Вот это то именно состояние, в котором находился первозданный человек. Его плоть именно была вот таковой. Что случилось или что произошло в связи с грехопадением, это вопрос очень непростой, и он связан с очень многими вещами. Вот в связи с этим хотелось бы остановиться на очень таком серьезном вопросе, который нередко задается, и для апологетики он имеет существенное значение. Эта речь идет о древе познания добра и зла. Вопрос такого рода: зачем Бог насадил это древо? Ну, во-первых, надо понять, что древо – это же не обязательно в прямом смысле слова. Совсем это не означает. Библейский язык, он очень метафоричен, этот язык. Евангелие, посмотрите, все пронизано притчами. Приточен и метафоричен. Поэтому для нас это не важно, древо это или не древо. Но главное, что древо познания добра и зла. Что это такое? И зачем? На одной из последних конференций в Дубне «Наука, философия, религия» как раз со стороны философа был задан вопрос, зачем это Бог сделал? И постановка вопроса была такого рода. Отец не будет же ребенку оставлять в доме спички, тем более зная, что ребенок, особенно мальчишка, конечно, девочка, может, и ничего, а мальчишка обязательно. Эти спички, конечно, возьмет и дома начнет поджигать все, что там попало. Занавески, стулья, столы, всякие материалы и так далее. Ведь отец, зная это, не будет же этого делать, правда же? Правда. Он, напротив, уберет спички. А здесь что такое? А здесь что такое? Насадил древо, о плодах которого он знал. Как это понять? Ну вот, видите, такой вопрос стоит, и он может постоянно задаваться. Поэтому надо нам с вами немножко порассуждать об этом. Это апологетический вопрос. Первое. Что отец прячет спички, вполне понятно. Он бы их никогда бы и эти спички бы и не принес и домой, если бы они были ему не нужны, ему. И он знает, какая беда будет, если ребенку попадутся они в руки. Древо же познания добра и зла Бог специально насадил. Раз. Во-вторых, предупредил человека. Два. Третье. Знал прекрасно Бог, ну, поверим, наверное, что Бог знал же, что плод будет сорван. Наверное, знал, как вы думаете? Или Господь не знал? Слышите? Знал, что это будет. Насадил, предупредил. То есть ситуация совсем другая. Совсем другая. это не спички, здесь что-то другое. Что же это другое? Знаете, говоря о первом человеке, то надо сказать следующее, что человек первый до грехопадения не только не знал, что такое зло, а мы, наверное, должны сделать вывод куда более радикальный. Коли он не знал, что такое зло, значит, он не знал, и что такое добро. Тоже когда оцениваете добро? Только когда мы видим, что такое зло. Знаете, есть хорошая такая мудрая мысль. Что имеем, не храним. Потерявшее – плачем. Только потеряв, мы плачем. Поймем тогда, каким добром мы обладали, каким благом, какое имели. Человек здоровый – все. Он смотрит на больного, ничего понять не может. Смотрит молодой на старого. Ну, как это такое можно так ходить, согнувшись три погибели? Да еще с палками в руках. Да еще едва-едва. Да задевая всех на свете. Ничего не понятно. Как это может быть? Вы знаете, это психологический такой момент, который присутствует в человеке. Не познав зла, мы даже не можем оценить добра и даже понять, что это добро. Здоровый человек не может понять, что это такое за болезнь, если он никогда не болел, если он никогда еще не видел. Помните, как Будду воспитывали? Сакьямуни, принца Сакьямуни. Все, чтобы он ничего не видел, никаких больных, никаких старых, никаких нищих. Слышите, как его воспитывали-то? Он ничего не видел этого. И поэтому он был крайне поражен, когда вдруг, наконец, он вышел в мир, в этот, уже юношей, и вдруг увидел то нищего, то больного, наконец увидел труп. Он был потрясен, что он никогда не видел и не слышал даже об этом. Так передает история его жизни, передает тот поворот, который произошел в связи с этим в его сознании. Так вот и здесь, по существу, первые люди не знали, что такое и добро, поскольку не знали, что такое зло. Узнали они только потом. Помните, как великим постом? «Седе Адам прямо рая». Помните? Поем это. Да. И рыдая, и так далее. Так вот. Итак, Бог специально это древо насадил. Будем называть это древо библейским языком. Специально, зная. То есть, оказывается, это древо имело прямое положительное значение для человека. Какой же? Согрешил человек, и что? Изгнан из рая. И началась эта ужасная история человечества. Какое же положительное значение? Не познав зла, не можем оценить добра. Вот ключ к пониманию этого факта. Человек был призван к богоподобному состоянию, но чтобы получить это состояние, точнее, чтобы оценить это состояние, он должен был узнать, кем он является, сам человек по себе, без Бога. Помните? Вкусив плода, спрятались от Бога. Помните, сам Бог ходит по раю. Адам, где ты? Ну, где же Господу Богу увидеть? Сами понимаете. А что Богу узнать, где Адам спрятался? Вы слышите, какие образы-то? Но они очень красивые же. Они замечательные, выражают суть. Адам, где ты? спрятался от Бога. Что случилось? Как мы прячемся от Бога в совести своей, когда нарушаем то, о чем совесть прямо говорит, прямо заявляет протест. Человек даже и не предполагал, и знать не знал, и не мог знать, кем он является без помощи Божией. Человек был создан, ведь существом, что такое богоподобным, надо понять. То есть человеческая природа находилась в непосредственном, теснейшем общении с Богом. Не внешнем общении, а духовном. Пронизан человек этим Духом Божьим. Кстати, говорят, как это Бог вездесущ? Ну, очень просто, друзья мои. Ну, как? Говорят, что и в этих в очках Бог, да? Вездесущий. Я отвечаю, да не в очках Бог, а очки присутствуют в атмосфере, ибо Бог вездесущ. Как закон тяготения, в нем все, все в нем присутствует и существует, и все мы, он все охватывает, а не закон в очках. Так и в данном случае человек, оказывается, по природе уже был по природе, в какой-то степени уже по благодатному состоянию богочеловечен сам человек. Такова природа его. Она, природа, могла нормально быть нормальной, не имеющей смерти, не имеющей никаких недолжных, так сказать, отклонений, пребывая вот в этом духовном единении с Богом. Это было естественное состояние человека. Не удивляйтесь, что я так подчеркнул естественное состояние. Потому что есть один очень важный момент, о котором сейчас мы поговорим. Да, существенный момент. Сейчас я пока отвечаю на вопрос о древе познания добра и зла. Это древо, это вкушение этого плода открыло человеку, во-первых, что такое зло, что это есть. Это есть пребывание вне Бога, без Бога. Бог есть бытие. Бог есть бытие. Он по-гречески, то есть по-славянски сущий. Вот то, что вы видите в надписании «он». По-еврейски «ягве», как предполагают, «аз есть мсый». Потому что вот кто он бытие. И вдруг человек выпал из сферы этого бытия. Конечно, выпал не окончательно, потому что надо все-таки различать два, по крайней мере, состояния благодати. Благодати бытийственной, то есть им бы живет все, и живет, и движется, и существует. Все, и сами демоны, слышите, отрешенные, кажется, от всего. Но бытийственная благодать, то есть благодать, способствующая бытию, существованию. Так, она присутствует во всем. Во всем, независимо от добра или зла, преобладающего в том или ином существе. И есть благодать или духовность, которая касается уже духовной стороны человечества, то есть чистоты души человеческой. Чистоты. Потому что именно степень чистоты и говорит о степени уже причастности человека Богу. О степени духовной причастности. Не бытийственной уже, а духовной причастности человека Богу. Так вот, человек грехопадением выпал из атмосферы божественной, духовного влияния Бога. Выпал. В какой степени об этом отцы опять говорят? Речь идет не о том, что он полностью потерял свободу своей воли. Нет. Он не потерял свободы. Образ Божий в человеке остался, но искаженным оказался его ум, его воля, его чувства, его тело. Слышите, вот эти вот все, вот эти параметры, они оказались искаженными, поврежденными. И это повреждение мы видим, ну, постоянно, на каждом шагу. Вот только что мы прошлые изумлялись, как же это можно такое, как же это можно бегать за чудесами и забыть о своих, о том, что в душе нашей творится. Да, и жить только этим. Это сплошь и рядом. Мы натыкаемся на подобного рода вещи. Так вот, древо познания добра и зла явилось не спичками отца, а средством, благодаря которому только человек, познав зло, узнав, что это такое, то есть познав, кем он является, отойдя от Бога, так, кем он является, познав это и увидев это, и осознав это, добровольно, свободно обратиться к Богу. Не познав горького, не оценишь сладкого. Свободен был человек. Бог предупредил его. Смотри, смертью умрешь. Никакого насилия, никакого нарушения свободы воли. Смотри, человек, свободно он избрал этот путь. Также свободно, без малейшего насилия со стороны Бога. Он был призван, поняв всю беду своего состояния, обратиться к нему. Смысл всей земной жизни человека, от первого до последнего, и состоит ни в чем ином, как в познании зла и добра. Слышите? Названо добра и зла. Я говорю, познание через познание зла, познание добра. Под добром, разумея, необходимость единения с Богом, источником всякого блага. Вот, оказывается, что было. И оказывается, что вот мы таковы, обладая свободой и разумом, оказывается, мы не можем, не обжегшись на молоке, не дуть на воду. Вы знаете, кто мы? Есть некоторые по своей природе, они умирают детьми. Они, видимо, способны будут воспользоваться опытом других людей и принять то благо Царствия Божие, которое обещано каждому человеку, без вреда для себя. Человек же, вот обычно вот мы с вами, если бы нас только, если бы только нам бы сейчас дать все блага Царствия Божия, все. Знаете, что произошло бы? Революция в Царстве Божьем. Какая? Точно та, которая произошла с первыми людьми. Какая же? Вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы знаете, что такое это еврейская идиома? Познание добра и зла – это означает познание всего. Как Бог знает все, и вы все будете знать. Что такое познание всего? Это значит полнота власти. Слышите? Полнота власти, полнота господства. Какая это страсть? Искание полноты власти. Не подскажете? Гордыня. Гордыня, полнота власти. Я думаю, все мы постоянно убеждаемся с изумлением, с огорчением, с возмущением, с осуждением, когда видим человек, человечек, поднятый на одну ступеньку, уже начинает подминать под себя других людей. А если на две ступеньки, а на три, о Боже мой, беги, как от огня. Слышите? Это вот это первичное, вот он, если хотите, первородный корень греха, который присутствует в нас, власть, господство, познание добра и зла, познание всего и господство над всем. Поняли, оказывается, что это такое? Что был за грех? Человек увидел себя господином всего тварного мира. Надо же это понять, друзья мои. Помните же, Бог привел к нему все сотворенное, и человек нарек имена всему существующему. Вам понятно, что такое нарек имена? Нарекает имена – это, знаете, терминология, взятая из рабовладельческих времен, когда новый хозяин дает имя рабу. Его не интересует, как его звали. А я тебе говорю, твое имя будет такое. Признак чего? Власти. Человек увидел себя властителем этого мира и не выдержал. Не выдержал. Слышите? Будете как боги. Совершенно ясно, что речь идет о чем? Об этой мысли, об этом чувстве, которое вот вдруг предстало пред человеком, увидевшего свою власть, свое величие, свою, если хотите, славу в этом тварном мире. Увидел это, и бедный не знал еще, да, кто он есть без единения с Богом. Вот что произошло с человеком, оказывается. Вот это надо, друзья мои, понимать. Вот что произошло. Вот он, искушение властью, господством. Это самое страшное, что живет в нас. Почему святые отцы все единогласны? Священное Писание само говорит, Бог гордым противится. Гордость – вот корень. Как это важно, слушайте, ловить это в себе и прям подавлять это, избегать этой гадости, этой своего превосходства. И как часто мы, Господи, это... Не знаю, на чуть-чуть увидим себя выше других, уже начинаем с ума сходить. Хоть бы подумали, а сколько выше меня людей обладают и тем, и тем, и тем. Нет. Вот самое страшное искушение, которое охватит и которое победит вот того, о ком мы с вами говорили, Антихриста. Он увидит, что уже никого нет другого, кто бы обладал всем тем, чем обладает он. Слышите? И силою, и властью, и господством, и творением чудес, и знамений. Все. Нет ему равных. Вот бедный попадется. Попался, бедняжка. А? Вот попался и возмнил себя Богом. Так вот, мне очень хочется, чтобы была понята эта мысль. Вот почему Бог насадил древо. Это. Без познания зла и добра никогда не мог бы человек оценить того блага, которым является Бог. Никогда. Как здоровый не ценит. Относится. А чего ценить? Само собой понятно. Не ценит, не понимает. Так и здесь, не вкусив зла, не мог бы человек принять Царствие Божие, как это следует. И если бы даже он остался, как говорит, Бог своей власти оставил бы, возгордился бы он, не мог он быть. Слышите? Не мог. Почему? Вот эта вот дикая идея познания всего и господства над всем, а следовательно, я господин, а не ты, я Бог. И ты, Бог, мне не нужен уже, потому что я Бог, я все знаю, я над всем миром властвую. Видите, произошло противостояние человека с Богом. Вот что такое древо познания добра и зла. И вот это страшное, страшное искушение, которое пришло в душу человека, и поддался он ему. Но поддался он, друзья мои, почему? Он не знал, что такое зло. Он не знал, кто он без Бога. Слышите, почему его грехопадение не оказалось абсолютно радикальным, уже бесповоротным? Нет, нет. По незнанию это произошло. По незнанию. Но это незнание оказалось, если хотите, блаженным, поскольку через него мы, Адам и все, оказавшись в стихиях этого мира, непрерывно познаем добро и зло. Непрерывно познаем его на себе и на других, и на всем человечестве. И это-то познание даст в конечном счете человеку возможность принять Бога, увидевши, что Бог есть только любовь, никакого насилия, только любовь и больше ничего. Вот через что произойдет истинное принятие Бога и спасение. Вот это очень важно, друзья мои, понимание и того, что есть древо познания добра и зла, и почему оно оказалось насажденным. Что же случилось с человеческой природой? Природы по грехопадению. Вы знаете, святые отцы, здесь выражаясь по-разному, но говорят, в принципе, одно и то же. Первое, на что хочу обратить внимание. Святые отцы говорят даже о повреждении образа Божия, о повреждении природы. Другие отцы говорят, нет, природа не может быть поврежденной. Образ Божий не может быть искажен. Вы слышите? Речь идет о чем здесь? О различных способах выражения того, что произошло с человеком. А что произошло с ним? Вот это очень важно. Ну, что говорит святоотеческая мысль? Особенно хорошо это выразил преподобный Максим Исповедник. Ну, целый ряд отцов. Я потом, может, кое-что, может быть, зачитаю вам, когда мы будем о другой теме говорить, о природе Христа. В данном случае важно следующее, что произошло и в чем согласны все отцы, что человек оказался смертным. До этого, до грехопадения, он, находясь в состоянии бессмертном, потенциально, оказывается, был способен к смерти. Потенциально что значит? Согрешив, он становится смертным. Пребывая там, он был бессмертным. Согрешив, он становится смертным. Итак, первое и самое тяжелое, что, оказывается, человек становится смертным. Максим Исповедник говорит, смертность, называет дальше, тленность. Под тленностью что разумеется? Вот эти все процессы, которые происходят с нашим телом, и которые очевидны для всех, мы видим, как человек с детства до старости, как он меняется. Кстати, знаете, как меняется? Однажды я стою в трапезном храме, начало запричастное, начался так, ко мне подходит маленькая девочка, годика, ну, 4, наверное, ей, вот так. Я не заметил, но вдруг снизу слышу, мне говорят, а я вас знаю. Я говорю, ты откуда меня знаешь? А рядом стоит мать с грудным младенцем. А вы сказали, что если бы девушке 18-летней показать, какая она будет в 80 лет, то с ней плохо бы стало. Ну, это невозможно. Мать стоит, улыбается вовсю. Я смеюсь. Девочка поняла самое главное. Ну, как же. Как плохо станет с девушкой, если она бы увидела себя 80-летней. Какие у нее изменения. Правда здорово? Так вот, вот тленность действительно. Посмотрите на портреты, верно, милого ребенка, молодую там девушку, юношу, и посмотрите, что происходит под старый след, до неузнаваемости. Тление. Тление. Это знаете, что это такое? Это просто постепенный процесс умирания. Умирание, конечно. Ну, а что же еще? Ну, и третье, что называет Максим Исповедник, то есть, ну, что мы все видим? Это возникновение в человеке так называемых безгрешных страстей. Или, как в другом месте, неукоризненных страстей, безгрешных страстей. Что подразумевает? В данном случае слово «страсть» употребляется в этимологическом значении, то есть от слова «страдание». Человек, если до этого у него не могло быть даже страдания, его плоть даже была духовной, и ничто не могло причинить ему никаких страданий, то отныне началось. Уже страх сразу перед Богом. Уже попытка спрятаться от Него. Уже увидели, что они обнаженные. Давай быстрей. Одеяние. Но скоро, наверное, мы достигнем первозданного состояния. Не будем одеваться, конечно. Одеваться давай. Вы слышите? Оказались... Дальше, что видим дальше-то, Боже мой? И голод, и холод, и необходимость в пище, и питании, и температуре. То есть человек оказался со всех сторон окруженным. И малейшие только изменения в условиях его существования приносят ему страдания. Все. Сам животный мир восстал на человека. Он был полновластным, человек хозяин здесь. Пришлось защищаться, избегать. Вот эта страстность неукоризненная, слышите? Что значит неукоризненная? Негреховная. От того, что мы чувствуем голод, холод, жажду, никакого греха в этом нет. Никакого греха в этом нет. От того, что люди хотят жениться, выходить замуж, греха в этом никакого нет. В этом нет греха. Грех-то не состоит когда? Когда мы переходим границы, границы, нравственные границы переходим. И вместо еды начинается обжорство. Вместо питья начинается пьянство. Ну, не буду говорить и дальше. Вот когда начинает. Есть некий разумный, необходимый для природы, естественный для природы потребности – а есть то, что выходит за эти разумные пределы. И вот здесь тогда что происходит? На языке религиозном это называется грех. Но давайте его переведем с религиозного языка на обычный человеческий язык. Давайте переведем, чтобы было понятно, что такое грех. Что это такое? Оказывается, когда человек переходит границы естественного употребления, так он начинает творить противоестественное. Что такое противоестественное? Естество – это природа. Естество – это мое состояние. И оказывается, я начинаю что делать? Против себя воевать. Объедение. Что это такое? Нужно, что ли, какие-то врачей спрашивать? И так знаем. Пьянство. Это что такое? Естественно или противоестественно? Сам себя наказывай. Вы слышите, что происходит? Удивительные вещи. Вот что такое грех-то. Для нас это очень важно сейчас. Очень важно. Грех – это, оказывается, не нарушение закона Божьего. Бог спустил нам законы. Так, я нарушил. Теперь жди. Сейчас тебе будут сколько плетей там тебе дать. 10, 20, 40. Нет. Грех – это есть противоестественное деяние, то есть против своего естества, своей природы. Я повторяю, извините, естество – это моя природа. И я начинаю это себя резать, колоть, и так далее, поджаривать или замораживать. Ой, как это сладостно! Вот, оказывается, какие вещи-то. Вот, оказывается, что такое произошло. Вот что такое страстность, которая возникла. А почему страстность здесь и в другом смысле? Что, оказывается, человек перестал, ослаблена воля, он перестал стать способным, да, не нарушать этих законов своей человеческой природы. Болезненность поразила его. Вот, оказывается, что произошло. Грех – это явление противоестественное. Итак, смертность, тленность и страстность неукоризненные. Вот что возникло в человеке. Причем произошли процессы необратимые. Все. Отныне все. Как началось от первой щиты Адама и Евы. Если хотите, произошли процессы генетического порядка. Необратимые. Приходится вот иногда такой образ, ну, рисовать, что когда человек, я помню, такой человек спускается в водолаз, ему тут какой-то шланг, по которому ему дается воздух, он там в Красном море смотрит, какие красивые рыбки, там плавает прямо в этом оазисе красоты. И вдруг ему команда оттуда: поднимайся, хватит. Он: это я отсюда, чтобы поднялся? И нет. Выхватывает кортик и обрезает этот провод и шланг. Представляете? А что происходит? Он же дышать теперь не может. Все, он погибает. Вытаскивают бедняжку, откачали его, но уже произошли необратимые процессы. Он, кажется, и жив, и не жив. Мертв, и не поймешь, что. Вот что необратимые процессы произошли в человеке, в результате чего? Оборвал он вот тот провод, который соединял его с Богом. Ибо человек не существует сам по себе, я обращаю ваше внимание, а он существует только в единении с Богом. Сейчас мы находимся в неестественном состоянии. Мы обрезаны вот от Бога, отрезаны от Него. Мы находимся в состоянии того результата, который произошел там, от того необратимого процесса, возникшего в результате грехопадения. Итак, страстность, тленность и смертность стала уделом всего человеческого существования. Но еще раз повторяю, неукоризненная, негреховная страстность. Душа, оказывается, по природе своей, она осталась еще, не осталась, я не хочу, может быть, бесстрастной, если не согрешит. Но в том-то и дело, что человек нарушил нравственные нормы, духовные нормы своего существования. Поэтому в нем, помимо вот этих изменений, тленности, страстности и смертности, произошло и другое. Произошли изменения духовно-нравственного порядка. Произошло искажение самой души человеческой, которые изменения коснулись и ума, и сердца, и тела, всего коснулись. Об этом мы с вами поговорим. А пока, ну, если хотите, могу зачитать вам. Но Иоанн Златоуст говорит, что именно грех прислушания Адама был причиной общего повреждения. Василий Великий говорит, Господь пришел соединить человеческое естество, расторгнутое на тысячи частей. Пришел в разлад. Максим Исповедник пишет, а человеку должен познать, что такое закон естества и что такое тирания страстей, не естественным, а случайным образом, вторгшиеся в него по причине его свободного согласия. И этот закон естества он должен сберечь, блюдя его созвучной с природной деятельностью, а тиранию страстей изгнать из своей воли и силой разума сохранить непорочной свою природу, само по себе чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора. Ну, я думаю, что вы об этом достаточно много уже говорили и знаете. Да, мне-то хотелось просто попытаться объяснить и сказать, что такое древо познания добра и зла, по какой причине произошло с человеком такое извращение нашей природы и что в конечном счете, что означает вот это состояние, в котором мы находимся. Это надо понять, чтобы мы могли затем понять, что сделал Христос, что Он сделал. Это в высшей степени нам важно, потому что без этого мы иначе не сможем понять сути дела. А вот чтобы понять, что сделал Христос, нам придется с вами обратиться к такому вопросу, как я уже вам сказал, вопросу Боговоплощения. Ведь Он же пришел спасти что? Человека, то есть человеческую природу. Что мог сделать Бог с человеком? Потому что грешить или не грешить – это Его свобода. И Бог свободы не касается. Бог никакого насилия не применяет по отношению к человеку в духовно-нравственном плане. Значит, речь может идти только о чем? Не о его свободе, а о состоянии природы. Как человек согрешил – это нравственный поступок, а изменение природы, которая стала вот таковой – это поступок, который сам по себе не может быть оценен как нравственный или безнравственный. Это просто состояние его. Вот. А вот уже теперь что, как понять, что принял Господь для исцеления нашего, это уже вопрос очень и очень серьезный. Но я думаю, что сначала, наверное, нам придется поговорить о грехе все-таки. Что же такое за грех? Что случилось? Как поражена оказалась природа эти тленности, страстности и смертности, которые поразили? Что такое грех? Давайте поговорим об этом, потому что Господь пришел спасти от греха. Но повторяю, свободу Бог не нарушает. Как Он может спасти от греха? Это же я хочу или не хочу. Я свободен. Свобода осталась в грехопадении. О чем тогда идет речь? Вот здесь, друзья мои, нам надо с вами иметь четкое представление, что слово-то одно – грех, а оказывается, значений-то у него несколько. Это сколько угодно в нашем языке можем встретить. Такое, когда одно и то же слово, а имеет значений очень много. Помните, мы с вами говорили слово «любовь». А о чем идет речь? От самого возвышенного до самого низменного. И сколько таких слов? Само по себе слово может быть очень многозначимым. Так вот, и в данном случае, обращаю ваше внимание, слово «грех» многозначимое. И вот какие значения, которые надо иметь в виду. Первое, о чем хочется сказать, это о личном грехе. Вот личный грех, он целиком и полностью обусловлен свободой человека. От него зависит, совершить или не совершить. Но и здесь не все не так просто. Ну как, когда я уже привык пьянствовать, и я знаю, что это грех, а я не могу уже не пить. Я не могу не пить уже. Ну как я здесь, свободно совершаю или нет? Слышите? Интересные какие вещи. Оказывается, ситуация-то вот какого рода. Есть стадия, на которой мы свободны. Есть стадия греха, на которой я свободен. Пока еще меня не влечет к вину нисколько. Но я знаю, что начну злоупотреблять, я вижу, что происходит с людьми. И вот здесь я могу совершенно свободно позволять себе или не позволять пить больше или меньше. Я свободен. Но оказывается, если я все-таки свободно, все-таки поддамся вот этому влечению пить все больше и больше, я становлюсь рабом. И тогда уже я не свободен, верно. Я уже не свободен. Но это то, что именуется уже страстью. Почему страсть именуется? Не только потому, что мне непреоборимо влечет меня, но и потому, что это мне уже приносит страдания. Вино из радости начинает приносить страдания. И это непременно, как и любая страсть, и любой грех. Так вот, личный грех – это какой грех? Который совершается свободно, сознательно. А уже когда человек дальше уже не свободно грешит, это признак того, что он нарушил раньше. И поэтому он ответственен за свои страсти. Не потому, что сейчас он уже не может, а потому, что раньше, когда мог, он ничего не делал. Вот. Итак, это вот первая и очень важная характеристика. Личный грех. Причем этот личный грех, опять-таки, может быть сугубо личным. Я внутри себя кого-то осуждаю, кому-то завидую. Это никто не видит. Я внутри себя становлюсь алчным. Этого пока никто не видит. И это один грех. Грех – одна категория, один уровень. Неизмеримо более тяжелым этот же грех становится, когда я его совершаю, так сказать, публично, когда я заражаю других. Об этом Христос сказал с такой силой, что страшно становится, что такому человеку, который соблазнит другого или других, лучше мельничный жернов повесить на шею и потопить в морской пучине. Слышите? Ух, какая тяжесть! Вот это да! Одно дело я внутри себя, один согрешаю, и совсем другое, когда я вовлекаю в этот грех других людей. Кстати, теперь понимаете, насколько возрастает ответственность каждого человека, когда он становится на более высокий уровень социальной жизни, политической жизни, церковной жизни, когда он становится священником, епископом и так далее. Насколько ответственность повышается. Недаром же говорят, вон, смотрите, поп, а смотри, как себя ведет. Или там архиерей, как себя ведет. Услышите? Кажется, с одной стороны, другой, ну и что, какое твое дело? Он такой же человек. Правда же? На самом деле-то, слышите, нутром ощущают, что здесь совершается не просто личный грех, а здесь личный, но в квадрате. Ты соблазняешь уже многих других. И это наносит жестокие раны множеству людей. Поэтому, видите, личный грех, оказывается, он имеет разные уровни. Но не только в этом направлении. И в другом. И в другом направлении. Один и тот же грех, который я совершаю даже в самом себе, может иметь разную степень тяжести. Я могу осудить по-разному. Я могу к человеку, кому-то у меня неприязнь, а к кому-то злоба. Правда же, я могу по-разному. Так же и в плане внешнем. Я могу обмануть просто так, пустячным образом. Видел? Да, видел, на самом деле не видел. Ну, пустяк кажется. А могу обмануть, что человека ввести в страшную бурю жизненную, настоящую трагедию ввести. Подвести могу человека так, что с ним не знаю, что будет, обманув его, пообещав и не сделав. Слышите? А грех один называется – обманул. О, батюшка, я обманывал. Обманывал? А из-за тебя человек жизнь самоубийством кончил. Вот это да, обманывал. Это же, голубчик, не просто обманывал. Видите, до чего различна может быть степень греха в человеке. Один и тот же. А разница какая? Колоссальная. Итак, и личные грехи могут быть различными по степени тяжести. Затем, общественные грехи, опять-таки, очень опасны. Я соблазняю многих. Церковные грехи, когда человек, пребывающий в церкви, когда он может нарушить те правила, если хотите, жизни, так, которые уже могут соблазнить не просто там кого-то посторонних, а могут саму церковь даже повредить церкви самой. Посмотрите, раскол. Когда несколько человек возьмут себя выше всех и идти против всех, заявив, что они понимают православие лучше, чем все прочие. Все. Раскол. Слышите, что такое? Вот так. Это то, что касается, я вам скажу, личных грехов. Но тут очень важно у святых отцов мысли, очень интересно есть мысли, да, который касается вот этих вещей, ну, мне не хочется заниматься этим. Это вы все проходите, наверное, по догматическому, по нравственному богословию, чтобы не отвлекаться. Хочу только сказать, что личный грех является источником и других грехов, которые грехом не являются. Как это вам нравится? Личный грех является причиной других грехов, которые грехом не являются. Правда, интересно, что за абракадабра такая? На самом деле никакой абракадабры нет. Ситуация вот какого рода. Я же вам сказал, что слово-то одно – грех, а что скрывается за ним – это другое. Итак, когда я сказал, что и грехом не является, то речь о чем идет? Во-первых, о так называемом первородном грехе. Не прародительском грехе, то есть тот, который совершили прародители, вкусив от древа познания добра и зла, а о том, что постигло все человечество, начиная с этих первых людей. Так вот здесь, оказывается, этот первородный грех, он именуется грехом. Что это такое? Повреждение природы человека. Природа человека повреждена. это именуется грехом. Но каким? Негрешным для нас. Мы рождаемся с этим, мы в этом не виновны. Мы тут ни при чем. Так? Но этот первородный грех явился следствием чего? Личного греха Адама. Так, если почти во всех христианских течениях есть идея преображения души, а в исламе идея внеземного рая, почему вы говорите, что кроме христианства везде лишь мотивация на хлеб и зрелище? Дело вот в чем. Что значит идея преображения души во всех христианских течениях? Ничего подобного. Изначально, да, христианство говорит об этом. И говорит, в этом суть спасения, в этом цель человеческой жизни. Но посмотрите на реальность и увидите другое. Знаете, что такое, кстати, святость? Не знаете. Сейчас я вас просвещу, и вы будете знать. Что такое святость? Читаю. Святость – это сочетание мудрости и сострадания в повседневной жизни. Это католический трактат, который, я вам говорил, мне дали там, в Риге. Да. Вот что такое сочетание мудрости. Какой мудрости? Это что такое, интересно? И сострадание в повседневной жизни. Кстати, вы знаете, на Западе какое сострадание сейчас к животным? Вы себе представить не можете. Ну и к людям, конечно, пожалуйста. Вы слышите, что такое святость? А вы, наверное, думали, что это исцеление души от зависти, да? От тщеславия. Правда? Как вы заблуждались? Ой, ничего не понимаете. От алчности, от чревоугодия. Это сочетание мудрости и сострадание повседневной жизни. Вот и больше ничего. И достигается святость очень просто, с помощью медитации. Вот. Она ведет к открывающейся целостности, вере и святости. Но я вам потом зачитаю, что это такое. Вы глубоко ошибаетесь, что будто бы в христианских конфессиях сейчас речь идет о преображении души, который принес Христос, блаженный, чистый сердцем. Сама чистота сердца-то понимается иначе. Христиан говорит об очищении души от всех вот этих гадостей. А здесь о чем идет речь? Вы посмотрите хотя бы название всех конференций. Ну, по интернету взгляните, какие проходят международные христианские конференции. И вы увидите, какое преображение души там. В экуменическом движении, например, только один есть грех – это апартеид. Понятно? Апартеид. В Южноафриканской республике в те времена. Это, оказывается, называли грехом, преступлением и так далее. Эксплуатацию, все, вы знаете, вот то, что мы говорили, невежество, там, голод и так далее, никогда не касается души человеческой. Какое там преображение? Что вы? Вам надо обязательно это знать, познакомиться. Так, вопрос последних времен. Как понимать пророчество Лаврентия Черниховского о том, что будут ссылки, по-моему, да? Ссылки или что-то? Ну, я не совсем. Наверное, да. Ну что, возможно, и будут, конечно. Может быть, и ссылки. Дело в том, что еще в то время даже и не предполагали, до чего докатится научно-технический прогресс. И поэтому думали, что будут опять такие же там ссылки, тюрьмы. Сейчас ничего этого и не надо. На кнопочку нажали, и вы без денег. Никто вам ничего не продаст, потому что денег нет. И все.